Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите интервью с писателями Пьером Гиота и Иштваном Силоди, а сейчас ежемесячное кинообозрение. Два важных фестиваля прошли в феврале – Роттердамский и Берлинский. Несмотря на то, что я фанат Роттердама, лучшего артхаусного фестиваля в мире, должен признать, что в Берлине в этом году было интереснее. Безусловной удачей Роттердама была ретроспектива Аугустина Вильяронги, режиссера, уже 30 лет собирающего цветы зла на каталоге. Полянах. Дебютный фильм Вильяронги «В стеклянной клетке. Леденящая жила история современного Жиля Дере» остается и лучшей его работой. В своей новой картине «Черный хлеб» Вильяронга попытался смешать те же ингредиенты – ужасы фашизма, порочных детей и туберкулез. Но пропорции не сошлись, и кино получилось похожим на синопсис телесериала. Но одна работа Вильяронги, показанная в Роттердаме, оказалась по-настоящему занятной. Это документальный фильм о поэте Микеле Баусе, который настолько разочаровался в людях, что бросил свою семью, отказался от контактов с друзьями и поклонниками и в полном одиночестве писал оды о преимуществах мастурбации. Роттердамские фильмы мы смотрели с кинокритиком Борисом Нелепо и, подводя итоги фестиваля, пришли к выводу, что больше всего нам понравился фильм «Аттенберг». Борис расскажет об этой греческой картине.
Небольшой индустриальный город с опустевшими улицами. В одном из домов перед телевизором сидят двое. Смертельно больной мужчина, архитектор, и его взрослая дочь. Они смотрят документальные фильмы о природе и мире животных, снятые сэром Дэвидом Аттенбороу. Обсуждают принятые в обществе табу. Например, почему отец не представляет свою дочь раздетой. А затем сами начинают изображать увиденных ими зверей в странной импровизированной игре. Таков странный мир новой греческой картины «Аттенберг» Афины Рахель Цингари. Название – ошибочно услышанное имя режиссера-натуралиста. В центре повествования находится девушка. Вся ее вселенная состоит из трех главных людей. Умирающий отец, которого из ортодоксальных греческих обычаев нельзя кремировать на родине. Лучшая единственная подруга, рассказывающая об интимных переживаниях и преподающая основу французского поцелуя. И, наконец, первый мужчина. На ум может прийти недавний греческий фильм «Клык», также отличавшийся явным формализмом. Несмотря на то, что Цингари его продюсировала, от подобных сравнений она всячески открещивается. Это понятно. Если «Клык» представлял собой упорядоченную умозрительную конструкцию о семье как авторитарном механизме, то «Аттенберг» – нежное повествование о познавании мира и природы человеческих отношений. По словам режиссера, формула замысла такова – вестерн плюс научная фантастика плюс эксцентрическая комедия плюс греческая трагедия. Упоминает она также комедийное шоу «Монти Пайтон» и жанр мюзикла. Музыка действительно важна. Здесь есть одно выдающееся музыкальное выступление. Лучшие подруги исполняют шлягер Франсуазы Арди. А главная героиня – поклонница известного постпанк-дуэта Suicide, песни которого звучат на протяжении всего фильма.
«Серебряного медведя» Берлинале получил последний во всех смыслах, потому что режиссер объявил о своем уходе из кинематографа фильм венгерского мастера Бела Тара «Туринская лошадь». «Лошадь» — это та кобыла, за которую 3 января 1889 года заступился Фридрих Ницше. Философ увидел, как хозяин упрямой лошади, которая отказывалась двигаться с места, бьет ее кнутом, вмешался, остановил экзекуцию, обнял лошадь и заплакал. После этого Ницше утратил рассудок и 10 лет провел в клинике для душевнобольных. А что же случилось с лошадью? Ответ на этот вопрос дает Бела Тар. Герои его фильма, старый извозчик, его дочь и их лошадь становятся свидетелями приближающегося конца света. Настроение фильма лучше всего передал 90 лет назад русский поэт. «Не жить, не петь почти не стоит, в непрочной грубости живем». Портной точает, плотник строит, швы расползутся, рухнет дом. Берлинский кинофестиваль предложил в этом году обширную ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана, и «Туринская лошадь» продолжает разговор о времени и бренности, начатой в «Седьмой печати» и «Земляничной поляне». член жюри, присудившего «Туринской лошади» награду, замечательный канадский режиссер Гай Мэддин привез в Берлин цикл короткометражных фильмов «Призраки». Все хороши, особенно первый фильм цикла «Бинг и Белла». Роковая блондинка обнимает окровавленное чучело белого волка на кладбище между могилами, в которых покоятся Белла Лугоши и Бинг Кросби. На Берлинале была показана первая трехмерная работа классика немецкого кино Вернера Херцога «Пещера забытых снов», документальный фильм о пещере Шаве на юге Франции. Пещера была отрезана от внешнего мира со времен ледникового периода из-за падения скалы перед ее входом, и в 1994 году группа исследователей обнаружила прекрасно сохранившуюся кроманьонскую живопись, изображения носорогов, львов и многочисленных лошадей. В пещеру Шаве не пускают туристов, и фильм Херцога – это единственная возможность рассмотреть каждый ее уголок, каждую фреску, изображение фантастической красоты и задуматься о пути цивилизации. Фильм завершается съемками крокодилов-альбиносов, которые нежатся в воде, подогреваемой атомной электростанцией в нескольких километрах от пещеры, где сохранились изображения давно исчезнувших мамонтов и львов. Одним из героев Берлинале был Дженисис П. Орич, знаменитый музыкант, основатель Тропин Кристал, Сайкик Тиви и других групп. Он участвовал в концертах, представлял документальный фильм Мари Лазье «Баллада о Дженисисе и Леди Джей» и ленту «Призраки в девятом номере», смонтированную ровно 30 лет назад из пленок, которые сохранились в архиве Энтони Белча. Белч, английский режиссер, был другом Уильяма Бероуза и Брайана Гайсена, снимал их в Танжере и знаменитом бит-отеле в латинском квартале Парижа. Несколько короткометражных фильмов, вдохновленных методом разрезок, который придумал Гайсен, Белч смонтировал, но значительная часть материалов осталась необработанной, рассказывает Дженисис П. Орич.
О смерти Энтони Белча мы узнали от Брайана Гайсена. Оказалось, что у Белча был офис в Сохо, и совладелец, когда Белч умер, решил выбросить все его вещи, в том числе пленки. Брайан сказал мне, что нужно срочно спасать фильмы. Я как раз получил чек на пособие по безработице. В спешке его обналичил, чтобы расплатиться с таксистом. Мы взяли такси и помчались в Сохо. И поспели вовремя. Рабочие как раз выносили из дома коробки с 35-миллиметровыми пленками. Мы попросили не тащить их на помойку, а погрузить в такси. Потом мы поднялись в крошечный офис, собрали все пленки, их было очень много, и отвезли ко мне. Но что делать дальше? Мы дружили с Дереком Джарманом, он как раз доделывал свой фильм и предложил нам по ночам пользоваться монтажной. И вот мы каждую ночь собирались в студии, просматривали пленки, делали описание каждой сцены. Это были совершенно фантастические съемки 50-х-60-х годов, сделанные в Танжере, Париже и Лондоне. Энтони всюду ездил с громоздкой 35-миллиметровой камерой, которая ему досталась от британского Министерства обороны. Мы сделали полное описание, и я решил показать эти пленки публике. И вот из сырого материала мы смонтировали фильм «Призраки в девятом номере». А звуковая дорожка получилась из другого проекта, который мы делали с Уильямом Бэрроузом. Мы давно просили его дать нам доступ к экспериментальным магнитофонным пленкам, которые он записывал с Брайаном Гайсеном. Я говорил ему: «Уильям, все знают о нарезках, но никто их никогда не слышал. Давайте выпустим альбом». 7 лет я его уговаривал, и, наконец, он пригласил нас в Канзас, мы прослушали пленки, сделали каталог всех звуков, на это ушло 10 дней, и мы выпустили альбом «Тут одни только записи». Это был последний альбом, который вышел на лейбле Industrial Records, так что название звучит как шутка. Ну вот, так появился этот фильм.
Дженисис П. Орич радикально расширил изобретенный Брайаном Гайсеном метод разрезок. В документальном фильме «Баллада о Дженисисе и Леди Джей» он рассказывает, как они с женой применили этот метод к собственным телам, создали новое существо – пандрогина. Любящие люди в знак своего единения зачинают ребенка. А что, если не создавать нового человека, а изменить самого себя? П.
Пи Оридж и его жена Леди Джей одновременно вставили себе грудные имплантанты, а пластические хирурги изменили им лица так, что они стали похожи на сестер. Эта удивительная метаморфоза, конечно, породила много домыслов, ходили самые невероятные слухи, и в документальном фильме музыкант рассказывает историю своей любви, ради которой он пошел на шаг, превративший его в совершенно иного человека неопределенного пола. Леди Джей скоропостижно скончалась в 2007 году, и измененная внешность ее мужа стала своего рода памятником их любви. Пи Оридж говорит, что это был один из величайших любовных романов на свете. Идея пандрогинии, по его убеждению, вскоре завоюет мир. В самом деле, у него нашлись последователи одного такого человека, решившегося радикально изменить свою внешность для того, чтобы походить на свою жену, снимал Джейк Юзна в фильме «Открытые», о котором мы не так давно рассказывали в нашей программе. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Февральское кинообозрение. Одним из главных событий Берлинале стала премьера документального фильма Сирила Туши «Ходорковский». Немецкий режиссер 5 лет работал над картиной об истории самого богатого российского бизнесмена, который в 2003 году стал самым известным политзаключенным. На премьеру в Восточно-Берлинском кинотеатре «Интернационал», что напротив ресторана «Москва» на аллее Карла Маркса, и на другие сеансы все билеты были распроданы мгновенно. Ходорковский – не только жизнеописание бывшего главы ЮКОСа, но и история самого режиссера, история его превращения из аполитичного молодого немца, мало что знающего о родине своих предков, в летописца и участника одного из самых важных конфликтов в новейшей истории России. Когда фильм был близок к завершению, Сирил Туша окончательно понял, на какую опасную почву он ступил. Сначала у него похитили ноутбук, а через месяц неизвестные проникли в помещение студии, где монтировался фильм о Ходорковском, и украли 5 компьютеров с завершенной версией картины и рабочими материалами.
Я довольно поздно приехал в Россию, хотя мои предки из Петербурга и Твери. Из Твери приехали в Берлин в 1908 году, а из Петербурга в 18-м. Мои родители совсем не говорят по-русски, и я сам начал учить русский только в связи с фильмом о Ходорковском. Все получилось случайно. Когда я снял художественный фильм «Лето сукиных детей», кинокритик Андрей Плахов увидел его на немецком фестивале в Москве и пригласил меня в Ханты-Мансийск. Фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске прежде финансировался ЮКОСом, и я там впервые услышал имя Ходорковского. Мне показалась эта фигура очень интересной, и я решил сделать документальный фильм о нем. Это тот случай, когда жизнь интереснее вымысла.
Вряд ли можно надеяться на то, что жизнеописание Михаила Ходорковского появится в российском прокате. Скорее всего, не увидят в России фильм «Барзах», премьера которого тоже прошла на Берлинском кинофестивале в секции «Панорама». Этот фильм получил награду правозащитной организации «Международная амнистия» и один из призов экуменического жюри. Режиссер Мантас Квидаравичус 3 года тайно снимал фильм о кадыровской Чечне. «Барзах» — это территория между жизнью и смертью, граница 2 миров. Фильм о судьбах людей, которых без предъявления обвинений задерживают, бросают в подпольные тюрьмы, зверски пытают. По оценкам правозащитников, таким образом были похищены 6000 человек. «Барзах» посвящен убитой в Чечне правозащитнице Наталье Стемировой, которая помогала проводить съемки. Продюсером стал знаменитый финский режиссер Аки Каурисмяки. Разговариваю с Мантасом Квидаравичусом после берлинской премьеры.
Я писал работу в Оксфорде, но потом я перешел в Кембридж и писал про насилие, про исчезновение, про пытки. И я оказался в Чечне, в том числе делать свою полевую работу. Я туда поехал в 2006 году, и, конечно, там ситуация не очень простая была, но как-то люди помогли, помогли там основаться и жить там. И в ходе этого проживания как-то ясно стало, что надо, и чтобы передать эти все эмоции, то, что там воздухе, да, надо начинать снимать и потом уже как-то искать другой способ передать этот вот страх или вот это ожидание, это незнание, вот это все передать через язык кино.
А как вы открыли вообще для себя вот эту тему исчезновений? Что было импульсом?
Интересно, что прямое насилие сперва было то, что мне, как может и всех, интересовало больше. Но потом понемножку, когда я начинал там жить, я понял, что пытки, да, что люди рассказывают, как их пытали, да, но те люди, которые ждут, у них другая боль, потяжелее, но она тоже не видна. И только, я не знаю, через год, когда я это уже там прожил, уже тогда понял, насколько это глубоко входит в душу, и насколько это взрывает человека снутри, и взрывает не только одного человека, а всю семью и все общество как-то вот взорвано снутри, и потом уже в этом вакууме очень страшно жить.
У вас есть прямой ответ, кто похищает людей? Это российские военнослужащие, это российские спецслужбы, это какие-то отряды Рамзана Кадырова, это просто группировки, которые действуют под прикрытием Кадырова или без его прикрытия?
Сегодня, конечно, есть, скажем, да, есть российские спецслужбы, но они работают более-менее по информации, которая, наверное, в многих случаях для них достоверная. А создан сегодня в Чечне такая атмосфера в силовых структурах, что борьба с ваххабизмом, борьба с терроризмом – это основная их задача и работа. И если нету этих ни террористов, ни ваххабистов, или их трудно достать, берется молодые люди, они проходят пытки, признаются и становятся кем угодно. Тем самым те, которые одним или другим способом связаны с сепаратистами или, скажем, имеют дальнего родственника или получили смс-ку от, скажем, этого самого сепаратиста, хоть этот человек был где-то в школе, учились в школе 15 лет назад, это уже повод, что человек задерживается, он попадает или в какой-то РОВД, и там проходят пытки, или в других случаях попадает одну из секретных тюрьм, в том числе те, которые есть в Хосьюрте. А Хосьюрт, как знаете, это родовое село Рамзана Кадырова, и он крепость, в которую не может въехать никто. Ни журналисты, ни делегации, никто. Это дыра, это черная дыра, откуда никто не выходит живым.
Вот вы показываете одного человека, пожилого, у которого во время пыток в тюрьме отрезали ухо. Вы могли бы рассказать его историю?
Это Алауди Садыков. Он был задержан российскими войсками, российской ОМОНовцы из Ханты-Мансийска. Его пытали в октябрьском ОВД. Ну, как в фильме показывает, делали все, что возможно сделать человеком.
А кем он был?
Он был учителем. Угу. Он был учителем и во время войны развозил воду. И просто потому, что он был на улице, его взяли и 2 месяца пытали. Пытали током, отрезали эти волосы, заставляли его кушать. Те вещи, которые вот, как можно сказать, старается из человека сделать не человека, да. Но потом для меня, что поражает в Алауди, что он начинает жить после этого всего, начинает жить, начинает смеяться и начинает понимать себя то, что бесчеловечность, в которую он попал, что он это можно не то что перебороть, но это бессмыслие, да, бессмыслие. Если это невозможно осмыслить, да, все это можно все равно перепустить через оставшуюся человечность в нем самом. Алауди идет и все время говорит, что всегда остается то, вот это как-то самый сжатый, вот такой, хоть и маленький костяк человеческого внутри человека, который дает надежду.
Его отпустили, не предъявив никаких обвинений, да? Его обвиняли в том, что он сотрудничал с боевиками, пытали, а потом просто отпустили.
Его обвинили, что у него в доме находится тротильная шашка, и
не помню, я подложили ему или не подложили, а да, потом отпустили. Недавно он выиграл Европейский суд против России.
А как вы попали вот в эту тюрьму? Ее бросили, где его держали? Это детский сад для глухонемых?
Да. Оттуда вышли, когда вышли войска, там зашли сотрудники мемориала, в том числе Наталья Стемирова, Зарема Мукушева, и Зарема Мукушева сняла вот этот момент.
Вот ночью, когда с фонариком.
Да.
А вы дружили с Натальей Стемировой?
Да. Она меня познакомила с Алауди, познакомилась с другими людьми, насколько было возможно, оберегала, то есть защищала меня от того, что там могло со мной случиться. Были мы как-то ангел-хранитель, если так можно.
А во время съемок были у вас какие-то опасные моменты? Вас задерживали или что-то?
Да, и задерживали, и надо было обходить, проходить блокпосты. Это была трудная работа, потому что как-то не знали, что будет, какие обвинения, кому попадем и так далее.
Вы в конце говорите, что Наталью Истемирову убили по приказу Рамзана Кадырова, но это не доказано.
Сам факт по существу, да, создается юридической системе. И эта система, мы знаем, не в России она отсутствует. А знакомые, то есть и друзья Натальи, у них настолько фактов про это, что лично для меня мне не надо никаких судов, не надо, скажем, никакой дополнительной информации. У меня этого хватает. Те люди, которые ее знали, с которыми общались, я знали, кто ей угрожал, как угрожал, какое дело она расследовала, как люди в этом деле были замешаны и в каких делах, и какие у них отношения с Рамзаном Кадыровым, что Рамзан Кадыров им говорил. Больше доказательств мне не нужен, и это для меня это факт.
Как бы вы охарактеризовали ту систему, которая сейчас сложилась в Чечне при Рамзане Кадырове? Вот я говорил недавно с Ильясом Ахмадовым, министром иностранных дел в правительстве Масхадова. Он сказал, что это восточная деспотия, такая средневековая.
Да, даже не знаю, это страшнее, и даже не знаю, какие слова, но город отстроен, люди получают пенсии, да, создан бюрократический аппарат и так далее. Но при этом всем виде и фасаде жизни, которая будто нормальная, и совместно живет страх, совместно живет историчность людей, переживших войны и переживающих еще за эти войны. И вот две эти части, которые вот они как-то не сходятся, и это не совпадение этого, это создает какую-то дыру, черную дыру. Она почти невыносима, такая психологическая среда почти невыносима.
У вас гадалка там говорит, когда ее спрашивают, когда кончится война, что нужно еще ждать. А что вы сами думаете? Как кончится?
Вот именно то, что время должно пройти, я согласен с этим. И надо, чтобы изменилась система, чтобы отношение людей изменилось. Что только с этих сдвигов что-то изменится.
Режиссер фильма «Барсах» Мантас Квидаровичус. Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» беседа с писателем Пьером Гиота. Он рассказывает о цикле автобиографических книг, над которым сейчас работает. Два тома вышли во Франции, а первый уже переведен на русский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Завершилась эвакуация россиян из столицы Ливии Триполи. Четвертый самолет МЧС России прибыл в Москву в среду около 10 часов вечера. В течение дня авиация МЧС совершила 4 рейса из Триполи. Первыми тремя самолетами из столицы Ливии в Москву были доставлены 342 человека. За россиянами, находящимися в ливийских городах Сирт и Раслануф, отправился паром из Черногории. Ранее сотрудник завода «Калуга-Техмаш» в Ливии Александр Воркачев заявил в эфире «Эхо Москвы», что лагерь с российскими гражданами в Раслануфе окружен боевиками, а ситуация там накалена до предела. В Ливии под контролем антиправительственных сил находится вся восточная часть страны, включая провинцию Киренаика, города Табрук и Бенгази. Военнослужащие переходят на сторону восставших. Сегодня потерпел крушение ливийский военный истребитель. Экипаж самолета решил катапультироваться, чтобы не выполнять приказ о бомбежке Бенгази. Улицы Триполи остаются в руках верных Каддафи сил. В городе слышна стрельба. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Военные пенсии в России будут значительно повышены с 1 января 2012 года. Об этом заявил в среду премьер-министр России Владимир Путин. Размер повышения пока не определен. В России в среду отметили День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики властей. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко», депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Президент США Барак Обама убежден, что федеральный закон, запрещающий гомосексуальные браки, противоречит Конституции. Правительство США больше не будет защищать этот закон в судах. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии приговорили сегодня генерала Властимира Джорджевича к 27 годам тюремного заключения.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. На русском языке вышла автобиографическая книга Пьера Гиота «Воспитание», рассказ о первых 14 годах жизни писателя, родившегося в 40-м. Семья провинциальных интеллигентов из городка Бург-Аршанталь оказывается свидетельницей и участницей больших событий истории – оккупация Франции, депортация, сопротивление. Дядя писателя Юбер, участник сопротивления, был арестован немцами и погиб в концлагере Заксенхаузен. Пьер Гиота говорит, что когда ему не исполнилось и года, он видел над головой своего дяди нимб. Мученическая смерть юного святого порождает размышления о вере. Выросший в католической среде, мальчик хочет стать священником, но потом решает, что это путь не для него. О книге «Воспитание» Пьер Гиота рассказал Марусе Климовой.
Это ведь вовсе не книга воспоминаний о детстве. Она называется «Воспитание» и посвящена воспитанию некоего человека, который является художником. Поэтому я описываю в ней зарождение желаний и жажды творчества у ребенка в самом раннем детстве. Хотя и не думаю, что я точно помню что-либо случившееся до того, как мне исполнился год. Однако могу вам определенно сказать, что у меня сохранилось совсем краткое, но яркое воспоминание, связанное с моим дядей. Это случилось в 42-м году, когда мне было примерно года полтора, то есть еще до того, как я начал ходить. Возможно, конечно, мне все это потом рассказали мои старшие сестры, и я всегда был существом чрезвычайно чувствительным и восприимчивым. Но в данном случае я почему-то совершенно уверен, что помню, как видел своего юного дядю, и над головой у него был нимб, в точности, как на иконах святых мучеников. Он был такой высокий, красивый, а я был совсем младенцем, не мог самостоятельно передвигаться. Однако подобные вещи, мне кажется, вполне способны запечатлеться в памяти даже в таком нежном возрасте. Мой дядя умер прежде, чем я стал способен все это осознать. Моя мать редко о нем говорила, но всегда с большой грустью. Возможно, она тоже помогла мне запомнить его. Вы знаете, у меня есть близкие друзья, которые, прочитав «Воспитание», тоже стали задумываться о своем детстве. И если ты знаешь, в каком месте ты жил, и знаешь людей, с которыми общался, то вполне можешь многое вспомнить, реконструировать все это у себя в голове. Особенно если у тебя есть старшие братья и сестры, которые помогают тебе восстанавливать определенные моменты.
Лев Толстой когда-то писал, что помнит вкус материнского молока. Вы думаете, такое возможно?
Конечно, возможно. Почему бы и нет? Беккет тоже писал, что помнит, как находился в утробе своей матери. Конечно же, это всего лишь какие-то смутные ощущения, ускользающие от полного понимания. Например, когда я рассказываю о том, как я сделал свои первые шаги. Вообще, такие воспоминания напоминают сны. Их нужно тут же записывать, или они испарятся и исчезнут навсегда.
Почему вы пишете о своем прошлом в настоящем времени?
Да, я практически всегда так делаю, используя настоящее время для описания воспоминаний почти во всех своих книгах. Хотя я прекрасно понимаю, как это действует на читателей, которые сильнее вовлекаются в повествование, ибо все происходит прямо сейчас, и временная дистанция отсутствует. Так что я понимаю, на что иду. Но я не хочу использовать прошедшее несовершенное, например, а хочу писать о том, что делаю именно сейчас. Потому что все, что я сделал, все, что со мной когда-то случилось, присутствует в моей жизни, жизни и сейчас, никуда не исчезло. По большому счету, это настоящее время творчества, которое длится постоянно.
Ваша мать была католичкой. В воспитании вы часто упоминаете Библию. Тем не менее, критики чаще всего сравнивают вас с Жаном Жене. Насколько оправдано подобное сравнение?
Ну да, конечно же, Жан Жене, я постоянно о нем слышу. Кто же еще? Хотя детство Жене очень сильно отличалось от моего, вот уж точно ничего общего. Однако фактическая сторона не имеет тут абсолютно никакого значения. Важно лишь то, что ребенок переживает и ощущает сам, а не то, что его окружает, хотя, конечно, это тоже нельзя не учитывать. Но важна природа ребенка, поскольку каждый ребенок является личностью и отличается от другого. Ребенок может расти в благополучной семье, быть окруженным вниманием и стать хулиганом. Такое тоже часто случается. Я не хочу ничего придумывать о своем происхождении и стараюсь говорить о себе только правду. Я никогда не стремился ничего романтизировать, не хотел окружать свою жизнь мифами. Никогда. Хотя, если бы я так делал, то я бы, вероятно, заработал гораздо больше денег. Но тогда все было бы ненастоящим и фальшивым. Между тем, миф и так заложен внутри моей жизни. Каждый ребенок – это личность со своей внутренней природой. Безусловно, ребенок связан со своей семьей, со своими родителями. Воспитание тоже имеет значение, но воспитывается именно внутренняя природа человека. И мы вовсе не обязательно являемся продуктом воспитания. Мы еще очень сильно зависим от всякого рода случайностей. Точно также не следует все сводить исключительно к генетике. Посмотрите на крупных преступников и известных безумцев. Они все являются продуктом самых различных факторов в совокупности. Я, во всяком случае, это ощущаю именно так.
Может ли ваша книга «Воспитание» быть чем-то полезна для молодого поколения?
Я родился в очень большой семье, с очень интересной историей. Можно сказать, что в этой книге я попытался описать историю своей семьи. Конечно, многое так и осталось за кадром, но я ничего не придумывал, не приукрашивал, а просто описал все, как это и было в реальности. И, безусловно, молодежи тут тоже есть чему поучиться. Я уже получил много писем от молодых людей, которые благодарили меня за эту книгу и за то, что я подсказал им, как себя вести в некоторых непростых ситуациях. Однако я вовсе не считаю себя учителем нации и вообще ни для кого не стремлюсь быть примером. Это не так. Я просто описываю жизнь безо всяких мифов. Чистую реальность. Моя семья ведь не является каким-то исключением. Во Франции было огромное количество таких семей, и к одной из них принадлежу я. Моя мать родилась в Польше, хотя и была из семьи французов с юго-востока страны. Члены ее семьи придерживались определенной морали, поскольку были католиками. Протестантов у меня в семье не было ни с одной стороны. И я об этом сожалею, потому что я очень люблю протестантов. Кроме того, я родился в регионе, где жило много протестантов. Сам регион, конечно, был католическим, и мы с детства воспитывались католиками. Но это вовсе не означает, что мы совсем не знали, каким гонением в свое время католики подвергали протестантов, как обращался с протестантами король Людовик XIV, например. Мы знали и о Варфоломеевской ночи, и о том, что протестантов ссылали на галеры, и о том, как ужасно с ними обращались на юге. Мы же жили в Севене, совсем рядом с Испанией, где протестантов подвергали особо сильным гонениям. И в тех краях было место, называемое пустыней, где протестанты могли молиться. Они поднимались в горы, собирались на плато и молились. Это называлось у них собраниями в пустыне. Очень красиво. Такие плато находились неподалеку от места, где я жил. Так что мы все ощущали еще нечто вроде местного патриотизма и просто не могли ненавидеть протестантов. Наоборот, мы считали, что после того, как они были побеждены, с ними обращались крайне недостойно. Так что католическое воспитание было далеко не таким уж односторонним и ограниченным, как многие считают. В своей книге я также попытался это показать.
А вы считаете себя верующим человеком?
Иногда да, иногда нет. В этом отношении я мало отличаюсь от других людей. Если верить, это сомневаться, как утверждают большинство известных святых, то да, я верующий. В любом случае, я ощущаю глубокую связь с мифологией католицизма и дорожу ей. Не знаю, кто я в первую очередь, христианин или гуманист, однако я не чувствую никакого противоречия между тем, кем я фактически являюсь, и тем, кем я должен быть в соответствии с христианскими ценностями. И то, и другое прекрасно во мне сочетается. Я никогда не осуждал никого, чем он является в данный момент. Я всегда считал, что человек может измениться, преобразиться, в том числе и под воздействием прощения.
А вам не кажется, что религия находится в противоречии с человеческой природой?
Религия прекрасно соответствует моей природе. Я не знаю, кто создал мою природу такой, какова она есть. Но я не думаю, что религия вредна. Религия — это универсальная вещь. Она охватывает буквально все, что делает человек. Так что я за религию.
В своих последних книгах вы довольно много пишете о своей матери, образ которой, судя по всему, для вас гораздо важнее, чем образ отца. Почему?
Даже не знаю. В моих отношениях с отцом было слишком много экспрессии, эмоций. Возможно, поэтому мы с ним очень рано столкнулись, и произошел разрыв. С матерью отношения у меня были куда более спокойные. Она вообще была более уравновешенной, образованной и интеллигентной. Поэтому, занимаясь моим воспитанием, она часто приводила мне в пример поступки разных художников и поэтов. Моя мать очень много читала, в том числе и русские романы. Она даже знала русский язык. Поэтому в детстве я иногда слышал, как она читает вслух по-русски некоторые фразы. Это выглядело как настоящее волшебство. Мой отец очень ценил мою мать и искренне ей восхищался. Однако сам он был не столь образован.
Является ли ваша новая книга «Второй план», которая недавно вышла в издательстве «Галимар», продолжением воспитания?
«Второй план» — это то, что не поддается воспитанию. Самое глубинное во мне, скрытая природа, которая ускользает даже от моих родителей. То есть это сфера нереализованных желаний и ускользающих от понимания мотивов человеческого поведения. Именно им посвящена моя книга.
И при этом второй план чуть ли не в два раза толще, чем воспитание.
Больше, чем в два раза. Второй план важнее, ибо это книга о том, чего не может изменить никакое воспитание, поскольку это то, чем я являюсь на самом деле. Конечно, без воспитания моя скрытая природа не могла бы реализоваться. Именно христианское, католическое, гуманитарное и классическое воспитание помогло мне начать писать. Но то, что я писал, мои родители не могли до конца понять. Причем не только содержание, но и форму. Поэтому второй план — это не только моя внутренняя сущность, но также и некая первичная форма, если так можно выразиться.
О своих книгах «Воспитание» и «Второй план» Пьер Гиота рассказывал Марусе Климовой. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В московском издательстве «Водолей» вышел роман венгерского писателя из Трансильвании Иштвана Силади «Камень в сухом колодце». Книга увидела свет в 75-м году в Бухаресте, переиздавалась 6 раз, получила несколько европейских наград, в Советском Союзе не переводилась по идеологическим соображениям. На презентацию романа в Венгерском культурном центре в Москве приехал автор Иштван Силади. С ним и переводчиком романа Юрием Гусевым беседовала Елена Фанайлова.
Почему в России до сих пор не был известен один из главных восточноевропейских романов конца XX века? Ответ связан с особенностями политических отношений в Венгрии и Румынии после Второй мировой войны. В годы коммунизма Бухарест проводил жесткую романизацию венгерского населения Трансильвании. Советские литературные чиновники предпочитали не ссориться с румынскими коллегами и отбирали для переводов и публикаций то, что им предлагали. То есть румынскую литературу, а не произведения, написанные венграми из Трансильвании на венгерском языке. Ныне, можно сказать, для русского читателя историческая и литературная справедливость восстановлена. Так выглядит легендарная Трансильвания и вымышленная деревня Горидон в описании Иштвана Силади, уроженца этих мест.
С трех поросших лесом вершин, вознесшихся над горидонскими виноградниками, открывается вид на далекие до самого горизонта гряды холмов. В ложбинах между ними прячутся деревни, богатые, нищие вперемешку. Колокольный звон, звучащий оттуда, тонет в ветрах. Не доносит ветры звон этот до Горидона. Живут в тех холмах землеробы и виноградари, ходят кто в сапогах, кто в лаптях, упрямо ходят по воскресеньям в церковь, еще упрямее богохульствуют. Друг с другом они терпеливы, с судьбой в вечном споре. Упрямство, правда, вовсе не их отличительная черта. Самые разные народы любят считать себя упрямыми. Когда судьба начинает тобой помыкать, поневоле захочется стать упрямым. Впрочем, в это время, когда разворачивается наша история, понятие «народ» в здешних краях означало скорее род занятий, а не национальную принадлежность. Напиши кто-нибудь, опираясь на утренние беседы, летопись местной жизни, это была бы летопись сплошных неурожаев, распродаж с молотка, рано побитых морозом цветов, погубленных эпидемиями людей и скота, и кто знает, каких еще печальных историй. Потому, должно быть, и не вел никто никогда летопись в Горидоне. Перо здесь не записывало иного, кроме перечня затрат и выручек. Разве что древесный червь заносил в волокна стропил и балок память о прочих событиях, ведь он-то поскрипывает, не переставая. Но кто читает его письмена? Не топор же, огонь разве что.
О своеобразии романа Иштвана Силази говорит его переводчик Юрий Гусев.
Технически самое трудное было то, что это роман из трансильванской жизни, там очень много диалектных слов, там своеобразный ход мысли. Но в то же время, понимаете, хорошую прозу легче переводить, потому что она за собой увлекает. Мне мало попадалось таких, ну, скажем, Магда Саба, великолепная писательница, которую довольно много переводили и в советское время, Ласу Немет, например. Да что там перечислять долго. Ну вот Иштван Силади, это вкусная проза, ее приятно записывать, перелагать на русский язык, потому что она поднимает, она вдохновляет. И легче передавать даже тонкие нюансы. А тонких нюансов там очень много.
Месть тут вообще была не в ходу, разве что за добрые дела. Добрый поступок, как известно, непростителен, ибо вытерпеть его с высоко поднятой головой никому не под силу. А ведь поднятая голова важнее всего. О том, что такое жить с поднятой головой, люди знали, надо полагать, не по снимкам, которые делал местный фотограф. Уж он-то, когда удавалось усадить кого-нибудь перед аппаратом, долго терзал беднягу, заставляя то туда посмотреть, то сюда. Так что на семейных или цеховых фотографиях люди странным образом начинали походить на великих героев истории, чьи изображения висели на тех же стенах.
Сюжетная линия романа «Камень в сухом колодце» – любовь и смерть, преступление и наказание. Юрий Гусев в послесловии сравнил книгу с «Леди Макбет» Мценского уезда. Главная героиня становится убийцей на почве страсти.
Это такая психология. Психолог мог бы написать историю болезни. Это несчастная женщина, она убила, и она же несчастная. Ну да, действительно, она несчастная. Ну, как сказал автор, ее совесть убивает постепенно, съедает. И она гибнет. Это убийство, ее убили. Но спровоцировала это убийство она сама. То есть она сама не могла жить с этой виной. Критик поминал преступление и наказание. Ну, действительно, это совсем не эпигонство, но такое глубокое исследование вот этой традиции.
Какой период времени там описывается?
Начало 20 века, до мировой войны. Тот период, когда вот массы бедняков из Восточной Европы отправлялись в Америку. И вот главный персонаж, тот, которого убили, один из тех, кто пытался уехать в Америку. Но в последнюю ночь его остановила его любовь. И это невероятная история, как это не то, что она хотела скрыть следы преступления, но вот эта Илька, она собирала со всех окрестностей камни, таскала в корзинах. Деревенский колодец – это глубокая вещь, не знаю, сколько тонн. Она таскала, совершенно, это уже помешательство такое. И, не знаю, заполнила, она, скорее всего, не заполнила этот колодец. Вот такое символическое изображение, ну, не знаю, свою совесть, что ли, она таким образом вот хотела закопать, спрятать, придавить.
Мысль переводчика Юрия Гусева о символизме романа «Камень в сухом колодце» и символических действий главной героини продолжает автор, писатель Иштван Силади.
То, что делает героиня, заполняя камнями колодец, имеет много смыслов. Криминалисты утверждают, что преступник возвращается на место преступления. С одной стороны, героиня желает освободиться от убитого человека, и она закладывает камнями его мертвое тело, чтобы освободиться. Но избавиться совсем от мысли о нем она не может. В мыслях она постоянно возвращается к нему, он ее не отпускает. С другой стороны, колодец символизирует и романное время. Чем быстрее заполняется камнями этот колодец, тем меньше времени остается до конца романа. То есть это еще и символ скоротечности романного времени.
В вашем романе речь идет о Трансильвании совершенно определенного исторического периода, который вы явно не застали. Но роман полон ярких деталей, деталей совершенно конкретных, связанных с деревенским бытом, укладом.
Историческая эпоха – это последние десятилетия существования Австро-Венгерской империи. Действия с помощью внутреннего напряжения, сгущающегося напряжения внутренней жизни, переживаемой героями, дает понять и ощутить, что дни этой монархии сочтены, и она движется к своему концу. И, возможно, одной из причин успеха романа в Германии было и то, что в книге не ругают немцев, не пишут о них плохо, и то, что в романе нет военных действий, нет изображения войны. То есть действие романа не доходит до периода, когда война начинается. Это последнее мирное десятилетие в жизни Европы. XIX век потому и считается великим веком, Grand Siècle, что он начинается Великой Французской революции и заканчивается Первой мировой войной, если не строго хронологически, конечно, брать, а как целый период. И эта длинная историческая эпоха, эта духовная эпоха заканчивается тем, что различные европейские народы и малые народности чувствуют каким-то образом, чувствуют своей кожей, внутри себя, в душе, ощущают, что этой «Belle Époque» подходит конец. И вслед за этим длинным веком, продолжительным по времени, следует один из самых коротких в хронологическом отношении веков, который продолжался максимум 80 или 90 лет. Начался он с Первой мировой войны и закончился информационным обществом и эпохой Горбачева. Но зато в этот короткий по хронологическим параметрам период вместилось огромное количество войн, бедствий и несчастий в жизни человечества. Возможно, в людях сохранилась какая-то своеобразная ностальгия, представление о XIX веке, длинном, спокойном, благодушном, золотом веке, когда не было войн и людям жилось хорошо. И из нынешнего бурного столетия этот век представляется лучше, наверное. И поэтому люди с такой охотой читают о нем, возвращаются к нему хотя бы в литературе.
Ez teszi lehetővé, hogy ma is olvassák a könyvet. Ez a fajta nosztalgia. De ezt csak én gondolom.
Прекрасно сказано, однако я хотела спросить о деталях этой жизни. Вы о них читали или помните по детству, например?
Моя бабушка, умершая в возрасте 90 лет, говорила о себе, что на ее жизнь пришлось две больших войны, самых крупных в истории человечества. В короткий промежуток между Первой и Второй мировыми войнами 20 века уложилась ее сознательная жизнь. Она сирота военной поры Первой мировой и вдова военного, воевавшего во Второй мировой. Я в детстве воспитывался у бабушки, и люди этого поколения постоянно обсуждали между собой реалии той ушедшей далекой эпохи. Я варился в этом мире, поэтому чувствовал себя его частью. Это во-первых. А во-вторых, маленький, заштатный, захолустный городок в Трансильвании, где предметы быта существуют в течение многих столетий. То есть они передаются из поколения в поколение. Я их видел в детстве.
Вы упомянули о своем дедушке. Могу я поинтересоваться, на чьей стороне он воевал?
Он был солдатом венгерской армии и похоронен на берегу Дона, недалеко от Воронежа.
Каково это быть венгром вне Венгрии?
Многие задавали мне этот вопрос. Возможно, я нетипичный случай. Во-первых, я всегда считал себя венгром, в том числе и тогда, когда меня в течение 9 лет именно за это не выпускали за пределы страны. Ведь я ничего не могу поделать с тем, что граница обошла нашу семью. Наша семья формально оказалась не там, где надо бы. Вы знаете, мы, венгры, всегда жили на этих землях. Мы жили там, когда пришли татары, то есть баты, когда пришли турки. Мы жили там и позже, и продолжаем жить сейчас. И сейчас мы очень выиграли от того, что Европа стала свободной, и теперь мы не зависим от того, куда передвинулись границы, ближе ли они к нам, дальше ли они от нас, в границах какой страны мы находимся, и это одно из преимуществ свободной Европы. И у моего романа в свое время не было проблем с публикацией в Румынии, именно потому, что в нем не поднимаются национальные вопросы, поскольку речь идет об эпохе, когда страна была единой, вся целиком наша территория относилась к австро-венгерской монархии. Не задается вопрос, какая это страна. То есть герои на момент действия романа имеют ту же национальность, что и сейчас. Это трансильванский роман. Он повествует о Трансильвании. Трансильвании и тогда, и сейчас есть Трансильвания. Была мирная эпоха, когда и венгры, и румыны мирно сосуществовали друг рядом с другом. Бурные времена настали позже, в 20 веке, а тогда и те, и другие жили в одной стране. Получается так. Румыны утверждают, что это роман о Трансильвании. Трансильванский роман. Венгры считают, что это венгерский роман, причем венгерский по сути, до последней капли крови. То есть он более венгерский, чем если был бы написан в Венгрии. И те, и другие, наверное, правы. Хотя в романе слово «венгр» или «венгерский» упоминается
упоминается всего один раз, и то в перечислении, рядом с другими нациями.
Критики пишут, что ваш роман – это психологическая проза, что это близкая к магическому реализму проза, что это поэтическая проза, что это, в конце концов, детектив. А что по этому поводу думает сам автор?
Это роман Силади. В нем все это действительно есть. И то, и другое, и третье, и четвертое – правда. И господин Силади больше всего любит символику романа, его символизм. То есть автор не специально старался создать символический роман, не нагромождал символы ради символов один на другой. Они сами как бы родились, и один потянул за собой другой. Так появилась лилия, появились свиньи, появилась целая цепочка, которая в результате сложилась в встроенную систему. И вот именно эту живую, естественную систему символов, рожденную саму из себя, я и люблю в своем романе. Потому я его и называю «Роман Силади», свой, символический, собственный мир.
Для того, чтобы безбоязненно смотреть в глаза собственной бездеятельности, надо быть очень сильным человеком, таким человеком, который умеет всегда делать то, что хочет и чего не боится. И тогда, пожалуй, мы могли бы смотреть на мир вокруг без оглядки на личные интересы. Тогда, пожалуй, у нас было бы куда больше таких мгновений, когда мы не стремимся во всем, что находится в сфере нашего бытия, обязательно докапываться до сути. Но что есть, то есть. Инстинкт самосохранения не позволяет нам сказать себе, что если мир этот плох, то повинна в этом наша бездеятельность. Хорошо бы как-нибудь сесть на придорожный камень и, глядя на дымящуюся печную трубу, просто сидеть, не думая о том, мол, как рано там встали люди, вот и печь уже растопили, просто без всяких мыслей созерцать вьющийся дым. Или, стоя во дворе, просто смотреть, как тает снег в саду. И чтобы тебя не грызла забота, что на следующей неделе надо подёнщиков нанимать, гряды копать, сажать овощи. Или, лежа в траве на опушке леса, просто любоваться кустом шиповника, нисколько не беспокоясь, куда несет ветер, облетающий лепестки. А что, если в самом деле вспыхнет пламенем купина? Все это, увы, невозможно даже представить. Все это, увы, находится за пределами человеческой жизни. Жестокий инстинкт самосохранения неумолимо несет нас мимо подобных моментов. И тот же самый инстинкт вынуждает нас набрасываться на землю, которая принадлежит нам примерно так же, как женщина, прошедшим через деревню солдатам-наемникам.
Отрывок из романа Иштвана Силади «Камень в сухом колодце». С писателем и его переводчиком Юрием Гусевым беседовала Елена Фанайлова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».